Братья и сестры, у меня есть переживание. Есть ли у вас еще способность слушать? Прежде чем я озвучу тему, на которую буду говорить, я хочу рассказать один случай. Случай этот произошел с двумя людьми, которых все вы, я думаю, что знаете. Они в нашем братстве очень известные люди. Один из них – Николай Степанович Антонюк, а другой – Петр Костюченко. Они живут оба в одном городе и живут на одной улице через несколько домов. И живут они на берегу реки. И вот однажды зимой, когда лед еще не окрепший был, такой тонкий лед, сын Николая Степановича, мальчишка, решил в школу пойти через речку, потому что так нужно идти в обход, а через речку напрямую можно быстро дойти. Но он не рассчитал, что лед тонкий, прошел какое-то расстояние, и потом провалился под лед, и руками держится, кричит, началась паника, люди выбежали. Вот, Николай Степанович выбежал, ну и тут же бросился спасать его, но тяжелый человек, взрослый, несколько шагов, и он тоже провалился, и хотя лед не сильно толстый, но ломать его трудно, добраться невозможно. Вот, тут соседи вышли, еще кто-то, и Петр Костюченко тоже подоспел, как бы вот в этой ситуации. Николай Степанович кричит ему: «Петр, спаси моего сына!» Он говорит: я быстро забежал домой, схватил две доски, чтобы, знаете, ну, так вот площадь больше увеличивать и как-то добраться, чтобы тоже лед не сломался. Начал, говорит, добираться, пробрался уже ближе, уже совсем недалеко, и тоже лед трескается, проваливается он, и все, и не может дальше, ломает, никак не доберется, а мальчишка уже слабеет, знаете, уйдет под лед, беда будет. И на берегу соседи там лодку, там через какие-то веревки как-то пытаются там подсунуть им. Ну, в общем, тут уже и скорая. Ну, эта вся такая процедура спасения длилась около 40 минут. В конце концов, он говорит: я добрался до этого мальчишки, уже такой весь ослабевший, такой вялый сам, еле-еле, говорит, его закинул в эту лодку и с берега потянули за веревку, и все, его мальчишку вытащили на берег. Николай Степанович тоже вышел, тут же их в скорую, потому что переохлаждение организма, 40 минут они в ледяной воде были, и их обоих увезли в скорую. В общем, мальчика спасли, увезли. А кто будет спасать спасателя, не подумали. И поэтому Петру пришлось самому домой идти пешком. И вот он рассказывает, я, говорит, иду. Все это время он тоже пробыл в воде. Весь замерз, весь полностью. И говорит, когда я шел, я, говорит, отбил себе все внутренности. Потому что вот когда мы идем так просто, то ноги у нас эластично шагают. А когда замерз, ты не чувствуешь этого. И ноги как на ходулях, говорит, я вот так вот шел. Весь остывший, такой холодный. Домой зашел, там супруга, родственники, кто рядом оказались, начали его там растирать, шерсть, спирт, ну, какими-то народными средствами, там, чтобы как-то согреть там все это. Говорит, такая жуткая боль, и вот все это они делают. Ну, в конце концов, организм начал согреваться, и поскольку тепло приходило снаружи, а внутри все холодное еще было, он говорит, я ощущал вот все свои внутренности, какие они холодные. Я, говорит, чувствовал, как внутри меня бьется холодное сердце. Друзья дорогие, вы можете себе представить это жуткое ощущение, когда внутри тебя бьется холодное сердце? Слава Богу, ничего с ним не случилось, все обошлось хорошо. Но я хотел бы остановиться именно вот на этом состоянии. И тема моя будет «Холодное сердце». Вы знаете, несмотря на то, что в физическом плане это происходит крайне редко, вот я рассказал случай, может, еще где-то когда-то что-то было, но это бывает очень редко. А вот в духовном плане это происходит гораздо чаще. И мы с вами, христиане, следующие за Господом, нередко оказываемся в этом положении, когда наше с вами сердце бывает холодным. Вокруг нас грешники погибают. И мы смотрим на все это, мы понимаем, но мы не можем им засвидетельствовать, потому что мы не умеем, мы не знаем, с чего начать. Мы не знаем, какие слова подобрать. Мы боимся, вдруг они нам зададут какой-то вопрос, а мы не сможем на него ответить. и тысячи причин для того, чтобы оправдать наше бездействие. А в общем-то, все это происходит от того, что не горит наше сердце к спасению грешников. Такое действительно бывает, и сердце от этого холодное. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы сегодня об этом говорили. Нет, я не нашел такой текст в Библии, где есть эта формулировка «холодное сердце». Такой текст я не нашел. Но я хочу вместе с вами, братья и сестры, прочитать текст, в котором есть несколько действующих лиц, и мы с вами постараемся определить состояние каждого из них, какая температура духовного тела у каждого из них. Давайте вместе это мы с вами сделаем. Это записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, с 1 по 11 стих. Ну, я не знаю, братья и сестры, вам утром понравилось читать, входя в образ, или нет, но я всегда так делаю, поэтому давайте мы прочитаем и постараемся из этого уютного дома молитвы переместиться туда, где происходило это событие. Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Итак, братья и сестры, Иисус Христос и Лазарь, они возлежат. Мы понимаем, что это такое. По восточному обычаю люди возлежали, да, то есть, ну, как бы за столом, так вот, такое теплое, приятное общение. Но для того, чтобы кто-то успешно возлежал, нужно, чтобы кто-то обеспечил это возлежание. И кто же это? Это Марфа. Марфа служит. Для того, чтобы получилось хорошее общение, ей приходится много трудиться. Как вам кажется, молодежь? У Марфы сердце горячее, теплое или холодное? Вот как вы чувствуете ее? Горячее, да? Очень горячее, да. Это очень прекрасно, когда мы с вами служим. И если мы служим, это делает нашу жизнь живой, настоящей. Для того, чтобы кто-то служил, для того, чтобы кто-то возлежал, надо, чтобы кто-то обязательно служил. Именно этим обеспечивается это. Как-то раз мы были в одном городе, и нам пришлось много ходить, была жара, мы устали, и настал обед, и нам нужно было пообедать. Мы решили зайти куда-то, чтобы пообедать, и взгляд мой упал на надпись «Чайхана». Ну, я никогда не был в чайхане, но думал, ну хотя бы чай там точно будет. В общем-то, мы зашли туда, и вы знаете, нам сразу понравилось. Кондиционер работает, тишина, нету никакой мирской музыки, никто не курит, так все культурно, приятно. Мы сели за столик, а потом я смотрю, там за отдельными, знаете, такие занавески есть, и там тоже какие-то помещения. Ну, может быть, я любопытный, но решил заглянуть, что за помещения такие еще дополнительные. Заглянул туда, а там такое, знаете, вот как бы, ну, мягко что-то устланное такое, низенький столик вот на таких ножичках и множество различных подушек. И я тут точно догадался. Думаю, наверное, это для того, чтобы, ну, по восточному обычаю возлежать, можно так. Я спросил разрешение, говорю, а можно мы вот здесь как бы пообедаем? Да, без проблем, конечно, все. И вы знаете, мы зашли туда, и я говорю своему брату, слушай, давай мы хоть один раз по-настоящему повозлежим в жизни, а? Как это бывает вообще? Ну, так мы удобно устроились, нам накрыли на стол такие, знаете, восточные вкусную еду. подушечками мы выложили для себя так, как нам удобно, так, знаете. Вот, и когда мы вкушали пищу, я подумал, как это интересно, а? Вот в библейское, да, вот как в Библии по-восточному, как это удобно, как это приятно. Представьте себе, уставшие мы, да, и вот такой вот прием пищи. И вы знаете, мне даже такая мысль закралась, думаю, а может быть дома что-то такое устроить, понимаете, да. Но потом, когда нас разбудили через несколько часов, то я передумал, в общем-то, это делать, потому что, в общем, потом всех дел не доделаешь, короче говоря. Вот так вот возлежали Лазарь и Иисус, и Марфа служила. Марфа служила. Вы знаете, иногда кажется, что тем, кто вот, ну, пользуется этим служением, им лучше. А тем, кто служит, ну, как будто бы они вот, ну, так вот, ну, немножко на втором месте. Но Библия учит нас для того, что отдавать блажение, нежели принимать. Я помню, когда служил еще в армии, так вот получилось... Служил я в Севастополе, в морфлоте. Ну и так получилось, что я возил на машине контр-адмирала, замкомандующего Черноморским флотом. Не знаю, как так получилось, ни присягу не принял, ничего. В общем, как так получилось, ну получилось. И вот каждое утро я приезжал, чтобы его отвезти. И вот однажды нам нужно было в 5 утра выезжать. В 5 утра. Я приехал, встал под балконом, как я это делал обычно. Вдруг слышу такой приглушенный голос, кто-то меня зовет. Выглянул, смотрю, со второго этажа мой начальник, он меня зовет. Ну, я поднялся вверх, все. Он говорит, попьем чай. Ну, он понимал, что в 5 утра меня там никто не собирается кормить. И как бы, чтобы это самое. Ну, мне было неудобно, как бы, ну, зашли, сели на кухню, он одел фартук. И, значит, я сижу за столом, а он фартук одел, контр-адмирал, а я матрос, понимаете? И он мне служит. Вот. Он, чай, кофе будешь, что будешь? И вы знаете, я как-то смотрю на эту ситуацию, не могу сообразить и даже не могу ответить, что я хочу, кофе или чай. Даже это я не мог вот как бы сообразить. Друзья дорогие, служить на самом деле, нам кажется, что это что-то такое, ну, как будто это хуже. Но когда мы начинаем служить ближним, служить Господу, то это неизбежно ведет к тому, что сердце наше начинает согреваться и становиться горячим. И наоборот, когда мы с вами постоянно на положении того, кому служат, то наше сердце постепенно начинает становиться холодным. Холодным начинается становиться. Что мне еще хотелось, на что обратить внимание? Мы с вами прочитали, что Иисус Христос и Лазарь. Написано, что многие пришли не только для Иисуса, но и из-за Лазаря. Почему Лазарь представлял такой интерес для них? Почему? А потому что он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. Это было в их время, это было, ну, можно сказать, на глазах у многих. И, конечно, он представлял большой интерес. Вы знаете, вот на нашем собрании здесь, если бы был один человек, который умер когда-то физически, а потом ожил, реально, вот ожил. Если бы здесь такой был, как вам кажется, вам интересно было бы с ним пообщаться или нет? Очень интересно. Вы знаете, я бы вот здесь сижу, я бы его искал глазами и смотрел на него, как он реагирует, как вот тут одни поют, другие там рассказывают что-то. Мне бы даже интересно было на него сдалека посмотреть. А потом, когда закончится, мы бы с ним там сели вместе пообедать, я бы обязательно около него сел бы там. И бы его спросил там, слушай, ну как там? Что ты там видел? Что там? Расскажи. А как ты себя чувствовал, когда потом ты вот опять... Вот пришел на эту землю, что, как было дело, да? Вот интересно. Вот так вот Лазарь, он тоже очень интересный человек был, и ради него многие пришли, чтобы посмотреть. Дорогая молодежь, мне знаете, что хочется сказать? Что мы с вами тоже когда-то были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Но потом мы воскресли со Христом. И скажу вам, что мы в этом мире интересны не меньше, чем тогда Лазарь был для людей. Может быть, сейчас кто-то думает, что это я просто так говорю, потому что тема такая, в общем, мы так привыкли, и все. Но на самом деле, я вам скажу, что человек, рожденный свыше, он очень интересный человек. Вы, может, сами этого недооцениваете, но вот там, где вы учитесь, может быть, ну, кто-то учится, да, в каких-то учебных заведениях, кто-то работает или еще что-то. Вот вы попали в новое общество. Вы знаете, через короткое время окружающие заметят, что вы другие. Проблема заключается в том, что сегодня как бы христианская молодежь, это не только сегодня, это во все времена так было, некоторые себя чувствуют немножко закомплексованно от этого, что вот я христианка или христианин, и вот как-то на меня обращают внимание, что я себя веду особенно как-то. И некоторые из-за этого комплекса начинают, пытаются эту разницу сгладить. Как-то вот, ну, не выглядеть вроде как белой вороной, вот как говорят, да? Вот как-то одеться больше, похоже на поведение, слова, немножко вот как бы... А вот этого делать как раз не надо. Не надо. Надо быть такими, какими сделал вас Христос. Потому что ты уникальнейший человек. Бог изменил твое мышление. И ты представляешь интерес для окружающих. И будь самим собой, остальные места уже заняты. Не надо добавлять в рядах этого мира еще эти образы, они уже там и хватает. Хорошо, когда мы с вами можем быть теми, кем нас сделал Христос. Вы знаете, вот особенно сестры, да, сегодня мир, внешность сестер быстрее, как бы с первого взгляда видно. Братьев чуть-чуть пообщаешься, тоже заметно становится. Вот, допустим, в институтах там или еще что-то. Ну, как сегодня одеваются, да, люди, да? Девушки как одеваются? Все в брюках ходят, да, еще в каких-то, что без мыла не оденешь такие, да, вот. Вот, и на фоне этого наши сестры, ну, понимаете, пришли в юбочки, да, вот так вот, все скромненько, аккуратненько, вот. И, конечно, это заметно. Это вызывает вопросы. Это вызывает вопросы. И хорошо, если вы в этом случае остаетесь самими собой. Безусловно, этот интерес вызовет когда-то вопрос. Вызовет вопрос. Этот вопрос поможет вам свидетельствовать об Иисусе Христе. Вы знаете, некоторые такие застенчивые, да? Не все же такие вот, как Влад Бахталы, там ко всем цыганам на пролом там зайдут или еще что-то. Кто-то стесняется, кто-то смущается, как-то ему трудно начать завести разговор и прочее. Но скажу вам, что ваше положение христианина, оно само помогает и наталкивает на вопрос, чтобы вам задали вопрос. Конечно, может быть, не сразу, но когда-то вам все равно зададут вопрос. А почему вот ты так отличаешься? Почему так? И вот здесь очень важно, чтобы поступить следующим образом. Я, знаете, хочу один текст прочитать. Это записано в книге пророка Иезекииля, 37 глава, 18 стих. Я не буду контекст читать, я просто сам стих. 18 стих. «И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя, тогда скажи им, так говорит Господь Бог». Дорогая молодежь, когда вы находитесь на своем месте, в окружении мирских людей, как христианин на своем месте, это неизбежно вызовет вопросы. Неизбежно. Хоть сестры, хоть братья обязательно заметят и зададут вам вопрос. А не объяснишь ли нам, что это у тебя? И вот когда у тебя спросят, что нужно сказать? Надо сказать, ну, вы знаете, вот ну, как-то вот у нас так в семье принято, вот, ну, так вот моя мама, у нее такие вкусы, поэтому вот как-то я вот стараюсь, чтобы, ну, вот это все. Не надо сглаживать ничего. Надо сказать, как оно есть. Ты объясни, что так говорит Господь. Это будет старт-площадка для твоего свидетельства. Это повлечет для многих, у многих вызовет интерес. Они будут интересоваться, спрашивать. Вы знаете, совершенно не зря Господь поместил вас в эти обстоятельства. Мы помним, когда апостол Павел, он направлялся в Рим. У него совершенно определенная цель, он должен был направляться в Рим. Все, у него свой маршрут. По дороге случилось что? Кораблекрушение, и его выбрасывает вместе с остальными корабельщиками туда, на остров Мелит. А там кто? А там туземцы, да? Костер собрали, приняли их. И апостол Павел многих там исцелил, и люди узнали о Христе. Кто там жили? Эти люди знали что-то о Боге или ничего не знали? А? Не, они о Боге что-нибудь знали, вот эти люди, или нет? Что-то знали. Они знали, что существует справедливый суд Божий, который, как они подумали, Павла настиг, да? Они знали, что за преступление существует суд Божий. Вот что они знали. Их богопознание достаточно было для спасения? Недостаточно. Почему? Потому что оно было завязано с язычеством. Это было язычество. Они тут же говорят, что он Бог. Вот видят его и говорят, он Бог. Лжеучение. Но Бог видел этих людей. И он не случайно, казалось, что буря случайна, и Павел там оказался случайно. Но у Бога случайности не бывает. Он его поместил туда, он им там засвидетельствовал, многих исцелил, и эти люди услышали весть о спасении. Когда мы с вами оказываемся в окружении неверующих людей, целенаправленно, то ли мы приехали на благовестие, или мы просто, вот кто-то учится, кто-то работает или еще что-то, это не случайно. Эти люди, может быть, ищут путь спасения, но не знают, где его найти. И, может быть, ты для них тот Павел, который оказался на этом острове, и больше ни от кого они не могут внятного ничего услышать. Это очень важно. Поэтому да благословит Господь, чтобы использовать эти прекрасные возможности, когда вас спрашивают. А для того, чтобы вас спросили, не надо подражать этому миру. Будьте теми, которыми вас Господь поставил, вот именно воскресшими из мертвых, привлекательными, и отвечайте на вопросы, не уходя от главной темы, а скажите: «Так говорит Господь». Вы увидите, когда вы начнете свидетельствовать людям о Христе, что ваше сердце, оно начнет, знаете, вот так вот как бы загораться. Оно начнет становиться теплым, жизнь начнет становиться настоящей. Вот уныние и все эти вещи начнут отступать на второй план. Скажу вам, друзья дорогие, что ваша жизнь, ваше хождение христианское, это оно само по себе уже является проповедью, свидетельством является. Как-то у нас была, в нашем городе проходила конференция по благовестию среди мусульман, и к нам для этой цели приехали там, с Голландии там, директор миссии и миссионер, который из Германии на служение переехал в Африку. Ну, они на конференции там говорили слово, говорили много таких вот важных мыслей. Но, вы знаете, из того, что мне было интересно, они ничего не сказали. Они общие фразы говорили, надо свидетельство, ну почему-то вот так как-то они говорили. Но вы знаете, мне было очень интересно не это, это я и сам знал, но мне было интересно то, как получилось так, что христианин в Германии, рожденный там, он вырос с его умоукладом, как он созрел к тому, чтобы встать и поехать в Африку. Это как такое получилось? Мне это было интересно, но они об этом ничего не сказали. Ну, поскольку конференция была в нашем городе, я знал, где они ночуют, то я решил все-таки узнать об этом, потому что уедут они потом в свою Голландию, где их искать потом. Я взял торт и к ним домой. Вот, чайчик. И я говорю, а можно вот вопросы? У меня есть вопросы, я хочу вам вопросы. А, да, пожалуйста, конечно, там через переводчика все это дело. Ну, давайте. Я говорю, вот скажите мне, пожалуйста, как получилось так, что вы, житель Германии, со своим европейским менталитетом, как вы пришли к мысли переехать в Африку? Как это? Это как? Какой процесс произошел? Ну, он начал рассказывать, что, говорит, я так вот, ну, обычным христианином был, посещал собрания, где-то унывал, где-то так ослабевал духовно. И однажды я попал на конференцию какую-то миссионерскую, ну, типа такого что-то у них, где рассказывали о служении в Африке, там, там. Они рассказывали о том, какая там нужда есть, как люди нуждаются в Слове Божьем, ну, такое что-то. И говорит, как-то меня вот коснулось слово, и я понял, что Господь меня призывает поехать туда. И что потом? А потом я сказал об этом служителям, и что? Ну, они побеседовали, они сказали, ну, хорошо, мы попозже вернемся к этому вопросу. То есть, может быть, это на чувствах, на ура, там, если пройдет время, там, полгодика или сколько-то, и ты не остынешь, значит, может быть, это действительно Господь. А дальше? Ну, мне интересен сам процесс. Что дальше? А дальше Я начал учить язык того племени, куда я ехал. Интересно, да? Учить язык? Это целый процесс, это надо много поработать. Это интересно. А что дальше? А дальше мы поехали туда, в Африку. Ну и что? Вот вы приехали в Африку, вот вы такой белый человек, там все черные. Что дальше? А дальше мы построили дом. Ну, там, помогли все, конечно, это сделать. Построили дом, и что дальше? Выходили там, собирали? Нет, мы просто жили. И все? Вы просто среди них жили, и все? Да. Мы, говорит, жили среди них. И старались показать им свет. Когда у них случалась какая-то беда, мы первые приходили к ним на помощь. Мы просто были хорошими людьми. Конечно, они знали, что мы христиане. Но когда мы делали им добро, они все это относили именно к тому, что мы христиане. А потом, через время, у них начали появляться вопросы. И они начали задавать, и мы их приглашали к себе на чай. И мы беседовали с ними, и больше, больше, больше начали люди тянуться. Друзья дорогие, интересно, да? Проповедь своей жизнью. Это очень важная часть нашего служения. Скажите, вот если у вас будет евангелизация здесь проходить какая-то, и скажут, приглашайте людей, у вас есть, кого вы пригласите, они придут. Это интересный вопрос, да? Вы знаете, мы иногда настолько боимся людей, вот не согрешить, все, знаете, вот так вот все. Блажен муж, он не ходит, не стоит, ничего не делает, он инвалид, короче говоря. Братья и сестры, надо же псалом до конца дочитать-то, да? Он не только шарахается от всех, он живет по Слову Божию, плод приносит свое время. Понимаете? Но иногда наше христианство бывает заключается в том, что мы от всем, только лишь бы где-то не оскверниться, не согрешит, мы от всех отстранились, понимаете? Но это неправильно, это неправильно. Нужно жить с людьми и делать им добро. Они должны знать, что мы люди добрые. И в какой-то момент, когда мы им сделали много добра, у них в сердце созреет мысль тоже сделать нам какое-то добро, если мы им скажем, я хочу тебя сегодня пригласить. У нас праздник будет. И может, им не сильно будет интересно, но ради вас они это сделают. Ради вас они это сделают. Это называется проповедь своей жизнью. Поэтому да благословит вас Господь, дорогая молодежь, чтобы вы могли вот как-то обратить на это внимание. Постарайтесь быть, не бойтесь этой разницы. Нет, речь не идет о том, чтобы вы напялили там балахон на себя какой-то или братья там, знаете, какими-то старомодными там стали. Нет, не об этом речь. Будьте вот естественными, но ваша разница будет видна, и когда зададут вопрос, вы скажите, как оно есть. Вы начнете видеть, как Господь действует через вас. Скажу вам, друзья, что не всегда, когда вы засвидетельствовали и сказали несколько слов человеку, вы увидите результат. Не всегда это будет. Не всегда. Бог будет в их сердце действовать, но вы об этом знать не будете. Такое часто бывает. Не надо унывать, не надо думать, что вы не умеете, у вас не получается, ничего не доходит, людям не интересно. Нет, всегда интересно. Немножко там, немножко тут, и Господь действует. Просто мы не видим результата. Я помню, когда еще мне было лет 20, ну вот вашего возраста был. И так вот нас отправили в Грузию, чтобы там мы могли вот потрудиться, чем могли, не знаю, чем мы там могли потрудиться, но вот так вот. И там было Малаканское село, жили Малакане, ну, знаете, такое умирающее село, уезжают, молодежь вся поуезжала, старики остались, у них Малена там, дом молитвы такой, знаете, и там бабушки собираются, пресвитер, поют заунывные долгие песни, долгие собрания, ну, никакая молодежь там не усидит, это вообще не исключено. Ну, в общем, мы туда приходили, и как бы так вот посидим, прослушаем все это, и в конце они нам все-таки позволяли все-таки прочитать и Слово Божьего. Но интересно, что вот Слово Божие они слушать очень любили, очень. А дефицит этого у них был очень большой. Почему? Потому что у них, ну, как бы такого покаяния нету. Там Матфей тот, знаете, ходил, там водку пил, потом говорит, слушай, Матфей, хорош водку пить, пойдем Богу служить. Вот он пришел, берет Библию, там что-то читает, спотыкается. Ну, вот, вот такие вот, понимаете. А люди хотят, у них все-таки тоска по живому слову. И вот мы, молодые ребята, читаем из Слова Божьего, что-то рассказываем. Ну, насколько у нас получалось. Но это было искренне, они это чувствовали, они потянулись. Вот. На собрании здесь петь и все такое они нам не позволяли. Ну, так там гитара, это все у них греховное дело. Вот. А у одной бабушки на дому вечерами мы остановились и приглашаем их туда, чтобы они приходили туда вечерами, будем читать Слово Божие, самовар поставим, ну, у них так вот все традиционно это дело. Вот, днем мы порубим дрова, навозим воды, там это пока время есть, как бы, бабушке поможем, а вечером вот за буржуйкой, знаете, это такое приятное теплое общение, и они приходят, значит, но среди них была одна такая, знаете, бабушка, и такая противная была, вот, вот она, знаете как, она, вот люди хотят слушать Слово Божие, а она говорит, это волки в овечьей шкуре, они не просто пришли, они пришли, чтобы перетянуть, и вот, знаете, вот такое сопротивление создает. И приходила, знаете, с таким завидным постоянством, если другие там пропускали еще иногда, она никогда не пропустит. Придет и так вот внимательно слушает, прям внимательно. А ну вы можете себе представить, когда вас слушают вот с такой точки зрения, да? Ну как-то это же немножко неприятно как-то. И вот, вот сидит и все выслушивает, потом среди них вот эту вражду сеет против, знаете, такая, ну так неприятно ее было видеть. Иной раз соберемся, уже начинать собрание, ее нет. Думаю, ну слава Богу, нет ее. Только начинать, двери открываются, заходит баба Оня с таким вот раритетным именем. Ну, думаю, ну опять пришла, ну что ты будешь делать? Ну ладно. Так проходило служение. Прошло время. И через какое-то, потом приезжали туда уже другие братья, и через какое-то время, значит, мы проезжали мимо этого села, и нам нужно было туда заехать и передать там что-то кому-то. Мы проезжаем, заезжаем, стучимся во двор, а они, оказывается, в это время опять там собрались, и дверь открывается, и выходит баба Оня навстречу, понимаете, мне вот она увидела, такая... Вот кто пришел, так, знаете, обняла так, я так смотрю, ну, как бы думаю, что это, что бы это было за приветствие, понимаете? Вот, она, заходите, чай пить, там все такое, такое все. Я говорю, ой, извините, пожалуйста, мы очень спешим, действительно торопились, просто вот на минутку заскочили, мы не ожидали, что так все будет. Мы просто заскочили на минутку вот занести, вот передать что-то и все. Она, ну и так просит, и так, и мы никак не соглашаемся. И она потом говорит, эх ты бы хоть зашел, посмотрел, как тут твой сноп живет. И я такой, раз, ничего себе, думаю, вот еще слова такие божественные знает, понимаете, сноп, понимаете, еще соображает, она думает, что она мой сноп, понимаете, какие у нее соображения. Оказывается, она покаялась, крещение приняла, и тут до меня стало доходить. Мы проповедовали там, она там все противилась, а Слово Божье-то, оно острее меча обоюдоострого. Оно свою работу в ней совершало, но мы думали, что она противится, она не слушает, она нам мешает, мы ее не любили, а ей надо было слушать Слово Божье, а мы-то этого не понимали, друзья дорогие. Поэтому хочу вам сказать, друзья, никогда не расстраивайтесь, если вы где-то засвидетельствовали, и кто-то не принял, может быть, вашего свидетельства или еще что-то. То, что они демонстрируют, что они не приняли, не говорит о том, что они не приняли. Не говорит. Поэтому в вечности, может быть, а может и здесь еще на земле, мы узнаем, кто и как пришел к Богу, через кого. Поэтому ваши усилия, пусть они будут ну, не такие большие, как вам кажется, пусть вам может казаться, что это не так умело все у вас происходит, но Господь будет благословлять, и вы будете видеть. Ваше сердце будет загораться, и вы будете видеть, что у вас есть цель жизни, для чего вы живете. Поэтому да благословит Господь, дорогие друзья, чтобы в своей жизни вы могли участвовать по мере возможного в благовестии. И начальная стадия, вот эта старт-площадка для вас, которую мы с вами прочитали, когда спросят у вас, что это у тебя? Почему так? Почему вы живете так? Почему вы вот, ну, не делаете каких-то вот, ну, дел, которые мы делаем? Почему вы по-другому как-то мыслите? Вы не пытаетесь как-то смазать этот вопрос. Ответьте как есть и скажите, так говорит Господь. Друзья дорогие, я вам скажу, что возможно этот случай не заставит вас долго ждать. Возможно, это будет гораздо быстрее, чем вы думаете. Как-то на одном служении таком, ну, тоже примерно на эту тему я говорил, но немножко уже, именно вот об этом. Когда спросят у тебя, ты скажи. Мы в гостях жили у одних там верующих. Значит, приезжаем домой. Через часок-два хозяйка этого дома говорит: вы представляете, что было? Я говорю: что было? Оказывается, она, у нее со спиной там какие-то проблемки, и к ней приходит врач-массажист, женщина, чтобы, ну, массажира там что-то, домой, на дом к ней приходит. И говорит: прихожу я домой, вот после собрания, вот только мы со собрания пришли, вот пришли с собрания, и как раз эта врач пришла, чтобы на дому там сделать массаж, ну, и приступает к массажу, и говорит, задает мне вопрос: ну, хорошо, ну, расскажи, что у вас там было сегодня на собрании. И я говорю, тут вспоминаю, когда спросят у тебя, ты скажи, да, вот только что она об этом слышала, и тут же ей вопрос задает, неверующий человек задает вопрос: ну, расскажи, пожалуйста, расскажи. И я говорю, думаю, надо же, значит, надо человеку засвидетельствовать. Друзья, я хочу вам сказать, что иногда вы один или два раза что-то попробовали, и вы решили, это не мое. Бывало у вас такое? Ну, засвидетельствовать пару раз там попробовали или еще что-то, и у вас там что-то неумело так это получилось, и вы решили, это не мое, это вот там братья пусть проповедуют или другие там кто-то. Вот такое бывает. Но я вам скажу, что не надо торопиться списать самого себя. Не надо этого делать. Почему? Потому что вот есть среди вас кто, ну, например, на скрипочке играет? Кто-то есть? А, все тут, все грамотные, правильно. Так вот, представьте себе, вы вспомните, когда вы в 6 лет или в 5 лет первый раз взяли этот инструментик и воспроизвели эти ужасные скрипы, вот, и у вас не получилось так, как у великих там специалистов, и вы бы бросили: а, это не мое, это не мое. Да? Чтобы сказать, это мое или не мое, надо хотя бы 7 классов музыкальной школы закончить, чтобы что-то картина чуть-чуть прорисовалась там, мое или не мое. А мы пару раз попробовали и уже крест поставили: это не мое. Все, не мое. Кто тебе сказал, что это не твое? Кто? Понимаете? Поэтому хотелось вам пожелать, дорогая молодежь, благослови вас Господь, чтобы вы подключились к этому благому делу благовестия и начали с того, когда спросят у тебя, ты скажи. Но у тебя быстрее спросят, если ты будешь, как воскресший из мертвых, быть очень привлекательным человеком. И когда тебя спросят, ты не говори другие слова, ты скажи, так говорит Господь. Это положит начало новой жизни. Я вам скажу, что через многих молодых людей, ваших ровесников, Господь приводит людей, реально сегодня это происходит, приводит людей. Я удивляюсь молодым людям, которые увлечены этим служением. Это ваши ровесники, это те, которые точно так же, как вы, живут, простые земные люди, со своими недостатками, все, но они способны приводить людей к Богу. Мы ездим на благовестие с ансамблем, и у нас в ансамбле, конечно же, не пенсионеры, вы сами понимаете, это молодежь, это вот скрипачи там. И я скажу, друзья, что многие из них, они очень старательно это все делают. У нас один там солист, есть такой вокалист, вот тенор. И когда мы с ним ближе познакомились, оказывается, он несколько лет прожил на Чукотке. Человеку 25 лет. Он несколько лет прожил на Чукотке, поехал на служение там, в эти жуткие условия, там с неверующими общался, там проповедовал, как мог, что мог, делал. Сейчас он вернулся, ездит с нами, значит, поет, но он понял, что он поет, и надо петь лучше, потому что, как бы, служение, вот. Берет уроки платные вокала, платит деньги, зарабатывает, сам платит, сам все, на благовестие приезжает за свой счет, все сам делает. То есть, друзья, молодежь способна делать многое. Сознательных людей в ваших рядах же очень много, вы все такие. Вы можете делать многое. Просто нужно немножко поставить этот вопрос на повестку дня и попробовать. Для того, чтобы развиваться, я вам скажу простую истину, друзья. Для того, чтобы в каком-то деле развиваться, нужно это делать. Делать это нужно. Вы пробуйте один раз, второй раз, третий, и вы увидите, как у вас это начнет получаться. Когда вы это увидите, у вас и цель появится, и стремление, и радость в жизни. Вы будете видеть, как люди, над которыми вы работаете, они приходят к Господу. И это будет для вас большим вдохновением в жизни. Да благословит вас в этом Господь, чтобы сердце ваше, оно не было, знаете, как от случая к случаю. Приехали на какое-то молодежное общение, согрелись там, такие вот планы добрые появились служить Богу. Приехали домой, опять работа, учеба, суета. Все, опять спустились. Как, знаете, такой вот надувные такие игрушки были, такой гусь надувной. Его надули, он такой бодрый стоит, потом несколько дней там где-то что-то спускает у него раз, и шея упала, все свалилось. Вот некоторые христиане, они тоже такие бывают. Немножко подкачали им колеса, они все-таки вдохновились, потом опять спускаются. Вот когда мы вот ежедневно озадаченными вопросами евангелизации, служения, и когда мы видим, что Господь нас в этом благословляет, тогда сердце горит, тогда это не от случая к случаю, это образ жизни, и человек все более и более привлекателен. Давайте мы об этом помолимся Господу. Аминь.